Грани времени. Статистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ответ на резолюцию ООН, разрешающую воздушные бомбардировки Ливии, режим Муаммара Каддафи объявил о прекращении боевых действий против мятежников. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии, допускающую бомбардировку военных целей для сдерживания военной агрессии Каддафи. Россия, Германия и Китай воздержались при голосовании по данной резолюции под предлогом того, что работа над документом не соответствовала имеющейся в Совете Безопасности практике. Ряд европейских стран, включая Францию, Великобританию, Норвегию и Нидерланды, заявили о готовности начать военную операцию в Ливии в течение нескольких часов. Польша согласилась помочь тыловым обеспечением. Ливийское правительство приложит все меры для того, чтобы восстановить в стране мир, соблюдение прав человека, порядок и верховенство закона, заявил глава ливийского МИДа Муса Куса. Министр назвал неразумным решение мирового сообщества использовать силу против правительственных войск и объявил, что правительство Ливии готово к диалогу со всеми силами, которые заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. Президент США Барак Обама проводит в Белом доме экстренное совещание по Ливии с участием конгрессменов и сенаторов и в ближайшее время выступит с заявлением, об этом сообщает его пресс-служба. О том, способно ли вмешательство извне стабилизировать ситуацию в Ливии, сегодня в нашей программе мы беседуем с политологами Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, он у нас на прямой телефонной связи, и Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы, он находится в нашей студии. Первый вопрос Алексею Ивановичу Подберезкину. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Велика ли вероятность развития событий в Ливии по силовому сценарию?
Я боюсь, что этот сценарий был составлен и будет реализован, независимо от того, что будет делать Каддафи, потому что его объявили фактически персоной нон грата, счета в основном арестованы и хотят от него избавиться. И лобовое такое столкновение, оно должно иметь какое-то продолжение, независимо от заявлений Каддафи и его действий, даже если бы, хотя после заявления министра иностранных дел Ливии, понятно, что сразу остановить боевые действия невозможно. Никакие боевые действия невозможно остановить сразу. Поэтому они как-то по инерции еще будут продолжаться, а тем более в стране, где идет фактически гражданская война. Это сделать нельзя. Поэтому остается повод, можно обвинять Каддафи, и оппозиция наверняка это будет делать, что Каддафи продолжает уничтожать мирных граждан. И это будет уже как бы формальным поводом для нанесения военно-воздушных ударов. Причем эффективность таких ударов может быть очень высока, потому что все знают, что Ливия находилась долгое время в блокаде, и фактически конфронтация Соединенных Штатов, в том числе с Ливией, привела к тому, что все цели определены, это цели боевого управления, системы противовоздушной обороны, авиация, конечно, и, конечно, пункты политического управления страной, в том числе и как бы место дислокации самого Каддафи. Поэтому высокоточное оружие, которого достаточно в этом регионе, может нанести очень серьезный ущерб Каддафи. Другое дело, что я, честно сказать, сомневаюсь, чтобы это можно было сделать без Соединенных Штатов, которые пока не проявляют активности. Но вот если вспомнить ситуацию с Югославией, когда НАТО развязало агрессию против Югославии, там 99% самолетов, вылетов и всех точечных ударов наносила авиация США. Только 1% на их союзников приходилось. Поэтому я не уверен, что ресурсы Франции, Италии хватит для того, чтобы реализовать этот военный удар, военно-авиационный удар без Соединенных Штатов.
Вопрос Алексея Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Можно ли, по-вашему, доверять заверениям ливийского МИДа о том, что все боевые действия на территории страны с момента принятия резолюции ООН прекращены?
Я думаю, что можно, потому что положение безвыходное. Я бы сказал, что положение вообще патовое. В этом отношении я полностью согласен с коллегой Подберезкиным, потому что сейчас, простите, мы гадаем на кофейной гуще, потому что существует много аргументов и за, и против, если следовать, так сказать, сам логике тех, которые, в общем, готовы к удару. Но, во-первых, уж если говорить об этом ударе, так сказать, надо это было делать намного раньше. Тогда, когда Муаммар Каддафи сидел в своем Триполи, фактически Ливия вышла из-под его контроля, И вот тогда какой-то точечный удар, он мог действительно, наверное, ситуацию разрешить. Сейчас, с моей точки зрения, положение непонятно, потому что все сидят, простите, в луже. И Каддафи, который не может добиться окончательной победы, потому что он понимает, что он навлечет на себя контрудар, и западники, которые, собственно, не знают, как его наносить, потому что, ну, прекрасно, так сказать, если он будет нанесен, и все это будет сделано умно, тактично и быстро, но, во-первых, не весь мир уже согласен с нанесением удара. Не только, так сказать, Россия и Китай, но и немцы уже, так сказать, выражают сомнения. А потом, вы знаете, какая вещь? Это, во-первых, может открыть, я подчеркиваю, может, это не обязательно произойдет, но может открыть действительно, так сказать, путь к гражданской войне. Потому что, как выясняется, у Каддафи есть огромное количество сторонников. Откуда, кто и как, это уже другое дело. Но он явно воюет не на пустом месте. И вот теперь представьте себе американцев, которые наносят удар в Ливии, имея за спиной и Афганистан, и Ирак, и самые разные проблемы, и еще, так сказать, американскому налогоплательщику иметь дело с Ливией. А вдруг действительно будет нечто затяжное? Государство-то большое. Понимаете, какая вещь? И это действительно может привести к тому, что и американцы, и их союзники могут быть вовлечены в какую-то войну. Я думаю, ну, может быть, я идеалист, единственный вариант, который бы сейчас всех устроил, это отречение Каддафи. Во всяком случае, он как минимум ничего не проиграет. Он уже не молодой человек, он многого добился, у него большие богатства, у него семья, 8 детей. Если он уйдет, объявив, что он это делает под предлогом, что не хочет сам лишней крови, то я думаю, он сохранит лицо, он сохранит жизнь и избавит, так сказать, и французов, и итальянцев, и американцев, и кого угодно, и тех же голландцев от нанесения вот этих ударов. Но это как бы мечта. Если этого не произойдет, то ситуация пока что действительно непредсказуемая, да и меняется она, ну, буквально каждый час.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, способно ли вмешательство извне стабилизировать ситуацию в Ливии, мы сегодня говорим с политологами Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Баграт Сайронян, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, ожидает развития событий по силовому сценарию.
Несмотря на заявление ливийского руководства о том, что оно прекращает всякие военные действия, тем не менее механизм уже, видимо, будет запущен по многим причинам. Поэтому ситуация в Ливии должна, по-моему, в ближайшее время существенно усложниться. Но это и может привести к близкому концу. То есть вот я предвижу кратковременное осложнение, но трудно сказать, сколько это времени займет, это зависит от многих факторов. Ну и потом должен быть какой-то конец. Это еще зависит от интенсивности, конечно, от того, насколько умело будут проведены действия, потому что возникает очень много вопросов по технике проведения вот этого мероприятия, которое задумали европейцы, вот Франция, Норвегия, Англия. Чисто технически это не так просто будет провести. А словам Каддафи, конечно, верить нельзя. Он, я думаю, что все равно постарается завершить военные действия в ближайшее время, если это ему удастся, если хватит сил.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способно ли вмешательство извне стабилизировать ситуацию в Ливии, мы сегодня говорим с политологами Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Он у нас на прямой телефонной связи, Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вопрос к вам есть. Но вначале я хотел сказать, что мне вот кажется, что дипломатия международная, международного сообщества в этот раз оказалась очень на высоте. Они дождались момента, когда повстанцы, можно сказать, считай, уже, так сказать, ну, были почти что побеждены. И Каддафи после их ультиматума последнего, замечательного, тоже ушел в кусты. И самый момент сейчас начинать переговоры. Мне кажется, они, как Мубарака, Каддафи сдадут. Там очень... Там один как Каддафи сумасшедший-то. Там прагматичные люди. И они понимают, они сейчас начнут переговоры. И это единственный вот сейчас момент, когда эти переговоры могут, так сказать, иметь реальный успех. Вот как вы считаете?
Вопрос Алексей Подберезкин. Вообще поторопилась ли Франция, в частности, признать правительство оппозиции в изгнании?
Понимаете, на самом деле здесь вот эту ситуацию в Ливии надо в широком контексте рассматривать, иначе не очень понятно поведение Франции, на мой взгляд. Европейцы сейчас борются за свою идентичность и за то, чтобы свою систему ценностей продвинуть, так сказать, может быть, даже за пределы Европы. Вот свое понимание справедливости, прав человека, гражданских свобод, они переносят и на Ливию, что, конечно, совершенно недопустимо, и, как, впрочем, и по отношению к любой другой стране. У них своя культура, своя политическая система, и считать что-то хорошо почему-то в отношении Ливии, ну, тогда давайте подумаем о таком же режиме в Саудовской Аравии, например, там, или каких-то других арабских государствах. Это, в принципе, неправильный подход. Или, скажем, волнения во Франции, которые были, и гибель там, в том числе молодежи арабской, могла бы дать с этой точки зрения, если бы был подход зеркальный, да, Каддафи право на вмешательство во внутренние дела во Франции, да. Значит, проблема возникает в том, что почему-то в Европе подумали, что свою систему ценностей они могут, кстати, как и американцы, предлагать и защищать за пределами своих границ, что она универсальна. Вот в этом самая главная опасность. Правда, отличие сейчас от Афганистана в том, что там был дан мандат для НАТО, а здесь инициаторами выступила Франция и Италия. Поэтому я так думаю, что ничего у них не получится, просто из-за того, что они, конечно, могут нанести достаточно эффективные удары, даже без Соединенных Штатов, но победы они могут добиться только при прямой и непосредственном участии Соединенных Штатов. На сухопутную интервенцию никто не пойдет. А Каддафи, он уже уперся, ему терять как раз нечего, и он будет идти до последнего. Его счет арестован, ему бежать некуда. И он может мобилизовать своих сторонников и бороться до конца. Вот когда политик загнан в угол, как крыса, да, он не... С какой стати ему сдаваться? Поэтому я так думаю, что Каддафи не пойдет на сдачу, он может пойти на какие-то переговоры, сделать какие-то жесты, попытаться изменить эту ситуацию в политическом плане, он это сделал уже, но капитулировать он не будет.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, упущен ли момент, когда можно было действительно повлиять вот подобной резолюции на политику Муаммара Каддафи?
Ну, я уже говорил, что момент упущен, но упущен не в плане влияния на политику, а в том плане, что можно было нанести очень конкретный и быстрый удар, я не знаю, силами одного батальона по Триполи. И, ну, как-то, в общем-то, по-моему, никто не ожидал вот такой ситуации, что Муаммар Каддафи на первом этапе так быстро скукожится, и недаром он обратился к наемникам, и мы помним толпы, даже в самом Триполи, которые требовали его отставки. И как-то все были уверены на Западе и в Европе, и в Штатах, и, кстати говоря, в Москве, что Каддафи осталось жить несколько часов. Вообще, я думаю, что вот эта ливийская проблема, как уцелел Каддафи, она еще будет очень долго описываться и историками, и политологами, потому что наши стереотипы, так сказать, вот перенос там, допустим, Египта, Туниса, кого угодно на Ливию, он совершенно явно не сработал. Явно не сработал. Почему уцелел Каддафи? Ну, давайте я рискну сказать такую вещь. Это, в общем-то, для всех по-прежнему большая загадка. Потому что те материалы, которые шли и у нас, по всем журналам, вот они прямо сейчас передо мной или сам лежат, сам хоть зачитывай, там идут фразы о том, что конец Каддафи наступил и так далее, и так далее. И пишут люди, которые, в общем-то, а правда не арабисты, вот что интересно, арабисты всегда были осторожны, а вот политологи такого общего толка, они уже сам все как бы его списали. Это очень любопытно, как он уцелел. Ну, тут можно говорить об особенностях Ливии, там, Кириннаик, это одна часть, Триполитания другая, Сафицан третья. Но все равно ясного ответа, ну, может быть, сам кто-то его знает, но вот я его не знаю, как он мог уцелеть при таких территориях, при такой специфической армии, при такой действительно сильной армии, сильной оппозиции в Бенгази, да, конечно, там она не организована и так далее, но и ливийская армия, это, простите меня, не наполеоновская армия и не маршал Жуков. Тут тоже есть, в общем-то, очень много вопросов, как они дошли, как они, так сказать, вот, я имею в виду оппозиции, как они это допустили и почему все-таки не состоялось всеобщее антигаддафийское восстание. Ведь мы же помним, что в самом начале то один племенной вождь сам говорит, что все, этот человек больше не политик, не лидер, потом какой-то другой вождь говорит и так далее, и так далее. А в итоге оказалось, что действительно Каддафи, как бы к нему ни относиться, это лидер нации. Если это так, то я думаю, что все-таки нельзя к нему относиться как к абсолютно упертому человеку, который там будет сам до конца сидеть. Я думаю, что он может чему-то научиться. Вы знаете, я, ну, не знаю, сам, может быть, я ошибаюсь, но, во всяком случае, получив такой удар, почувствовав сам, за собой силу, и тут, по-моему, очень важна позиция его семьи, он может рискнуть на вот такой тихий, мягкий отход. Так мне кажется. Я, конечно, понимаю, что у такого мнения будет масса оппонентов и так далее, но... Но давайте представим себе, что он намного умнее, чем кажется. И последнее замечание, что касается вот того, что французы там или еще кто-то хотят навязать свои ценности Ливии, но вы знаете, сейчас там, по-моему, совсем другая ситуация. Они защищают там собственные ценности от ислама. Там такая проблема с мигрантов, это мы все знаем, что Германия, что Франция, что Италия, Голландия, что вся Европа, что думать, что они... каким-то образом свои ценности предлагать как новую или как там часть, не знаю, там сознания, менталитета, политической культуры еще кому-то, да им просто, по-моему, сейчас не до этого.
Константин Воровой, бывший депутат Государственной Думы, усматривает определенную логику в политике Кремля.
Это очень традиционная позиция. То же самое было в то время, когда речь шла о Саддаме Хусейне, которого, в общем, Организация Объединенных Наций пыталась остановить. То же самое было в те времена, когда мировое сообщество пыталось разрушить военную машину Милошевича и остановить этнические чистки. Мне кажется, руководство угадывает в этих варварах, угадывает себя и переносит эту историю на себя, обдумывая каждый раз, а вот как будут поступать с нами, когда мы начнем танками давить граждан России. Поведение это, конечно, не демократического руководства и не демократического государства, но Россия уже давно перестала быть демократии и давно перестал защищать какие-то демократические ценности.
Слушаем вопрос Федора, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Вот прежде я совершенно не могу согласиться с позицией господина Подберезкина. Запад, и не Запад, а в данном случае ООН, Совет Безопасности, выступил категорически против изуверского режима Каддафи, который нарушает базовые ценности ООН, права человека, а не просто какие-то западные ценности. Это базовые ценности ООН. Он более страшный деспот, чем даже Милошевич. Милошевич, я вам напомню, он развязывал войны и против западных славян, хорватов, и против славян-мусульман, и топил в крови албанцев, но он все-таки не начинал геноцида сербского народа. А здесь уже Ливия, ливийский диктатор кровавый, начал тотально резать свой народ. Это чудовищная ситуация, которая, может быть, перекликается в последние вот полвека, наверное, ситуации Пол-Пота, янцарь в Кампучии. Поэтому я вообще не могу понять, как можно защищать этого изверга. Поэтому Совбез прав. Мне кажется, что Россия могла бы принять более жесткую резолюцию, более присоединиться, вернее, к санкциям, но не стала. Видимо, здесь, опять же, влияние Путина. Я, например, абсолютно поддерживаю. И у меня будет только вопрос к господину Малашенко. Скажите, пожалуйста, вот, да, понятно, что эти меры необходимы сейчас закрыть ливийское небо, но есть ли действительно какое-то исламистское подполье, чего многие опасаются, не вылезет ли оно сейчас? Вот хотелось бы узнать расклад сил в Ливии. Как вы его понимаете? Спасибо.
Давайте начнем с Алексея Ивановича Подберезкина. Усматриваете ли вы какие-то признаки геноцида собственного народа в поведении ливийского лидера?
Да нет, конечно, не усматриваем. То есть ярлыки-то можно любые понавесить. Но что там? Что такое геноцид? Это уничтожение людей по этническому признаку. Ну, где там был этнический признак? Там типичный политический признак. Оппозиция была политическая. Вообще, это особенность арабских стран, надо сказать, она очень интересна. И во многом она, кстати, симптоматична для России. Посмотрите, что происходит. Нарождающийся средний класс, быстрое развитие экономики, скажем, в Алжире, в Египте, в Ливии, породило средний класс, который мы традиционно считаем опорой любого режима. Ничего подобного. Именно средний класс становится, когда он не получает то, что он заслужит, он становится той силой, которая идет на революцию. Вот в чем проблема. Значит, теперь у этого среднего класса не было, так сказать, вождей, появились, в общем, случайные как бы люди, потому что стихийно во многом восстание было. Но здесь просматривается уже система. Теперь, против чего я категорически, и в этом смысле я считаю, что Россия мудро поступила, когда воздержалась при голосовании в Совбезе. Нельзя навешивать ярлыки, нельзя навешивать свою манеру поведения или систему ценностей, как вот я еще раз повторяю, свое видение ситуации в стране. А вот именно это видение Совбез попытался, так сказать, предложить и как бы Ливии. Но они живут в другом измерении, у них другая система ценностей. Они, и не только, кстати, Ливия, там еще два десятка арабских государств, которые живут совершенно по-иному. И мы что, хотим им подсказать, или мы хотим решать, кто из них хороший тиран, который плохой? И вот здесь я категорически против, потому что таким образом мы даем право кому-то судить о режиме, достоин ли этот режим управлять своим народом, либо недостоин. Но завтра наш режим назовут сначала авторитарным, потом фашистским. Уже такие попытки были не только от Константина Бурового, так сказать, но и других. Вот. А следующий, так сказать, шаг, логично совершенно предположить, что раз фашистский режим, раз он устраивает геноцид собственного народа, так давайте мы сделаем интервенцию, да, под мандатом ООН. Следующий, на самом деле, за всем стоят национальные интересы, это надо понимать. Не в национальных интересах России... Не в национальных интересах России портить отношения с Ливией и с тем режимом, который там есть. Хотя потому, что это у нас покупатель крупнейшего оружия. Не в национальных интересах России любой суверенитет ставится под сомнение. Любой суверенитет любой страны. Не в национальных интересах России позволять кому-то переносить свою систему ценностей на другое измерение.
Ситуацию в Ливии обсуждаем с Алексеем Малашенко, Алексеем Подберезкиным. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Ливийские повстанцы назвали блефом заявление правительства о приостановке всех боевых операций против них. Ливийский министр иностранных дел Муса Куса, объявивший о временном прекращении огня, отметил, что решение связано с одобренной накануне Советом Безопасности ООН резолюцией о мерах по защите населения Ливии. Международное агентство по атомной энергии объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юкио Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию после мощного землетрясения и цунами в этой стране. Власти Москвы в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. Об этом в пятницу сообщил член исполкома партии «Другая Россия» Александр Аверин. Суд подмосковного города Жуковский приговорил журналиста Анатолия Адамчука к 2 годам лишения свободы условно, признав его виновным в заведомо ложном доносе о нападении. Президент Йемена Али Абдалла Салих объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений. В пятницу в столице страны Сани спецслужбы открыли огонь по демонстрантам, убив не менее 40 и ранив около 100 человек. В Бахрейне тысячи сторонников шиитской оппозиции собрались в пятницу на акции протеста в городах Ситр и Дирас, вопреки введенному властями запрету на проведение общественных собраний. Британский суд приговорил в пятницу бывшего сотрудника компании British Airways к 30 годам тюрьмы, признав его виновным в террористической деятельности.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Ливии мы обсуждаем с политологами Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Он у нас на прямой телефонной связи. Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Он находится в нашей студии. Андрей Пьянковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, сожалеет, что Россия симпатизирует арабским деспотиям.
Симпатии нашего высшего руководства к ближневосточным диктаторам, начиная с тунисского Али Бабы, потом Мубарака, Каддафи, они были несомненны. Это крепкое, уж даже на уровне подсознания, больше, чем убеждение, инстинкт наших вождей. Конечно, они чувствуют классовую солидарность с свергаемыми. Поэтому Москва, конечно, делала все, чтобы помочь Каддафи, торпедировать любую резолюцию, предусматривающую какие-то решительные меры, которые предотвратили бы просто вот разгром миллионного города Бенгази. Но подвела Арабская лига, которая выступила сама с инициативой, даже критиковала Запад и мировое сообщество за невмешательство и потребовала ввести вот эту воздушную блокаду. Но вот в этой атмосфере наложить вето на резолюцию, ну, просто психологически и политически было очень трудно и несомненно.
Слушаю вопрос москвича Николая Семеновича.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас парадоксальная ситуация. Сейчас впервые за долгое время за некоторые западные страны идут по тому пути, по которому идет Иран. Вы понимаете? Я впечатление, что эти оппозиционные силы поддерживают мусульманские террористы. Это террористические организации, которые если действительно будет свергнут ливийского диктатора, так они придут к власти.
Вопрос Алексея Малашенко, вот уже второй радиослушатель, спрашивает, могут ли исламские фундаменталисты прийти на место Каддафи?
Вы знаете, так много сейчас было поднято тем, но это поскольку дважды упоминались эти исламисты или фундаменталисты, давайте про них забудем. Просто забудем все эти разговоры про исламских фанатиков. Это еще Медведев говорил, что вот сейчас они прибегут, обрушат Ближний Восток, и вообще сейчас начнется кошмар. Между прочим, в этом отношении то, что говорил Медведев, повторил Каддафи, который сказал, что там чуть ли не 500 бойцов Аль-Каиды. Где он взял такое количество, это совершенно непонятно. Как раз вот сейчас ситуация интересна тем, что вот эти все исламисты, так сказать, фундаменталисты, такие радикальные, упертые, они пока что молчат. И вот в этом отношении очень показателен Египет. Я уверен, что они зашевелятся, я абсолютно уверен, что братья-мусульмане будут в коалиции, там грядущей, будет ли она из двух партий, из трех, из четырех, время покажет. Но то, что там сам министр по делам здравоохранения, там, не знаю, почты и социальных проблем, конечно, будут собрать и мусульмане, это я могу поспорить с кем угодно, понимаете. Но то, что вот мы не увидели зеленых со знамен, но кое-где они появлялись, это, кстати говоря, очень любопытно, это опровергает некоторые стереотипы. Но посмотрим, как будут развиваться события дальше. Потом еще вот этот самый момент, который был упомянут по поводу классовой солидарности и так далее. Ну, как-то я себе очень туго представляю Медведева в бурнусе и в палатке бедуинской. Я думаю, что если здесь и есть какая-то солидарность, то, в общем, она построена больше на деньгах. Хотя, конечно, конечно, нашей почтенной публике, тандему и всем тем, кто вокруг него, им привычнее иметь дело с авторитарными режимами. Но, кстати говоря, а что разве Ислам Каримов, он не друг Соединенных Штатов, или тот же Назарбаев, который только что приехал из Москвы, вернулся? Он ведь друг и там, поэтому тут, в общем-то, конечно, сам речь идет о каких-то, я бы сказал, более прагматичных связях. Я считаю, что в той ситуации, в которой сегодня оказалась Москва, она себя ведет, ну, я бы сказал, достаточно разумно. Во всяком случае, не лезет на рожон. Это не Ирак, не сам прочие ситуации. Москва занимает позицию некой отстраненности, и то, что она попала в такую занятную компанию, как Китай, это, в общем-то, очевидно, и Германия, что, в общем, по некоторым причинам достаточно неожиданно, это, по-моему, как раз свидетельствует не о классовой солидарности, а о прагматизме и о том, что временами, так сказать, даже наши высшие политики чему-то способны научиться. Так или иначе, они не поддерживают Каддафи, это ясно. И, по-моему, они, да, в общем, как и весь остальной мир, в итоге дожидаются, а чем там само кончится, чтобы потом уже разбираться на месте.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, выступает за невмешательство во внутренние дела Ливии.
Никого не должно касаться то, что происходит в Ливии. Там разные политические силы выясняют между собой отношения. Ничьим делом не является мир там или война. Народ имеет право выяснять через гражданскую войну отношения с властью. А может быть, это вовсе и не народ, а разные фракции этого народа, которые схлестываются друг с другом, не делая посторонних субъектов влезать в эту тему. Это очень напоминает попытку Антанты вмешаться в гражданскую войну в России. Кончилось это довольно плохо для и белого движения, и Антанты в конечном счете. Настойчивая попытка Евросоюза обязательно влезть в ситуацию кончится для Евросоюза очень плохо. Каддафи – это человек, который готов к смерти, который не по зубам таким клоунам, которые сегодня представляют политический фасад Евросоюза. Ливия заготовила пару ответов, которые вряд ли придутся по вкусу Евросоюзу, и напрасно они делают эту ошибку, влезая в то, что их не касается.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать вот о чем. Что известно о лидерах нынешней ливийской оппозиции? Какие они взгляды исповедуют? И ну, какой режим может установиться в Ливии после падения власти Каддафи? Спасибо большое.
Там, по-моему, конкурируют племенные вожди. Ну, как вопрос Алексея Подберезкина. Интересует ли вас, кто
возглавляет? Нет, вы знаете, на самом деле я бы не стал сейчас предсказывать эту ситуацию, потому что там, на мой взгляд, вот мое как бы к этому отношение заключается в том, что большая политика такого рода, когда возникает вдруг оппозиция, вдруг, когда она вдруг вооружается, вдруг она идет против сильного режима, вот это все вдруг говорит о том, что туда брошены большие деньги. Каддафи хотел перекупить кое-каких вождей, не удалось. Да? Вот сейчас этих вождей, на самом деле, это не идеология, это не политика, на самом деле, это просто выращенная за деньги оппозиция. Поэтому кто там будет в реальности, мы сейчас не знаем. Это, я уверен, что это не будут радикальные мусульмане в ближайшее время, но это совсем не означает, что это не может быть потом.
Тот же вопрос Алексея Малашенко.
Вот тут я не совсем согласен. Все-таки не будем забывать, что Ливия – это искусственное государство. Это Триполитания, это Киренайка, это Фицан. Сам Фицан – это вообще там Сибха, Убари и так далее. Это сам тысячи километров от Сирта, который стоит по центру. В Ливии там совсем другие законы. Ну, даже то, что, допустим, в Бенгази говорят на диалекте, который близок к египетскому, а в Триполи это ближе к магрибинскому. Это, в общем-то, искусственное государство. Я не исключаю, что при каких-то обстоятельствах, а, кстати говоря, еще 3 недели тому назад я даже где-то писал, что Ливия развалится. Я сейчас думаю, что у нее большие шансы для развала. Причем не из-за влияния, так сказать, каких-то сам гадов, так сказать, из-за рубежа, а по той причине, что действительно, в Триполи всегда была две столицы. Это даже при синуситах, при короле. Триполи и Бенгази. Два города, которые совершенно не похожи друг на друга. Это ощущение, что это разные государства, вот, плюс разные диалекты, о которых я говорил. И не любили бенгазийцы триполитанцев никогда. Вы знаете, это уж просто могу засвидетельствовать, потому что разговаривал с теми и с другими. И мало того, ведь когда перераспределял доходы от нефти, он всегда Бенгази, так сказать, принижал, там, обижал и так далее, и так далее. Поэтому основа для оппозиции, основа для нелюбви к Каддафи была всегда. То, что там нет лидеров, это, кстати говоря, чем-то похоже на Египет. В общем-то, ситуация возникла, ну, достаточно спонтанно. Все эти разговоры там о сетях и так далее, это все замечательно, но мы-то все-таки привыкли иметь дело с оппозицией, где есть лидер. Но если не харизматик, то хотя бы полухаризматик, который бы мог себя противопоставить лично Каддафи. Нет этого человека. А заявления каких-то плененных вождей, которых, между прочим, в наших журналах по-разному называют, то он фарай, то он фарах, это лишний раз показывает, что вот не было этой самой скоординированности действий. Если бы она была, если бы это все заранее готовилось, то я думаю, что так бездарно, как оппозиция упустила ситуацию вот на протяжении нескольких недель, она бы не сделала. Поэтому еще раз я могу согласиться с коллегой Подберезкиным, когда он говорит, что ситуация по-прежнему непрогнозируемая. Это не какая-то матрица, которая накладывается, так сказать, вот, ну так, как, допустим, было в том же Тунисе. Нет, это нечто другое.
Вот я бы все-таки немножко с Алексеем не согласился. То есть я сначала соглашусь в том, что Ливия очень разная, там бывал. Это действительно очень разная страна. Но все арабские страны очень разные. Такая же разная там страна Марокко, такая же разная Тунис на самом деле. Есть тонкая нитка у побережья, там дорога, которая ведет Тунис, условно говоря, вокруг этого. Есть Триполи, есть Бенгази. И есть огромные пустыни, кочевники. И, в общем, Каддафи-то не случайно, так сказать, в шатре ночует, потому что он как бы дань отдает вот своим традициям, да. То есть она, любая арабская страна, она очень разная. Она настолько разная, что нам даже иногда трудно представить. Ну, а что, Россия не очень разная, тоже очень разная. Поэтому вот, ну, как-то они держатся. Как-то они держатся. Все они, конечно, под угрозой раскола, но все они держатся благодаря каким-то сильным лидерам. В данном случае Каддафи, безусловно, сильный лидер. И в данном случае он, безусловно, вынужден будет в любом случае идти до конца. Он уже крови не боится, потому что он ее много пустил, и никуда, некуда ему бежать. И он все это проходил, он проходил эту блокаду тяжелейшую, он проходил неоднократно покушения, налеты на Ливию. То есть у него есть уже этот опыт. И мне так кажется, что прогнозировать ситуацию, конечно, безусловно, невозможно, но один вывод можно сделать, что Европа допускает ошибку. Я с Гидаром абсолютно согласен, что нечего нам туда со своими, так сказать, советами лезть. Это не 56-й год, когда там англо-французская агрессия в Египет была, когда Хрущев пригрозил там ядерной войной. Нет у России ресурсов, у нас там есть интересы и есть стабильный союзник, нечего этого стесняться. Союзник в том смысле, что он покупал оружие, и наше в достаточно больших объемах, и, в общем, всегда был лоялен по отношению к России. С какой стати мы должны сейчас выступать против этого человека, который всегда стремился к дружбе с Россией?
Алексей Подсыроб, бывший посол России в Ливии, считает позицию Кремля вполне взвешенной.
Мне кажется, что объяснение нашей такой позиции достаточно четко дал Чуркин, заявивший сегодня, что хотя резолюция у нас вызывает много вопросов, что она не была досогласована, но тем не менее ее главный элемент – это прекращение кровопролития, сохранение человеческих жизней, что поэтому мы и воздержались. Первый шаг со стороны Каддафи уже сделан. Он объявил о том, что его войска прекращают огонь. И это, конечно, безусловно, открывает путь к попыткам политического урегулирования. То, что Каддафи решил прекратить огонь, ну, это разумный ход. Соотношение-то сил всем не в его пользу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, добрый день. Да, друзья, Дело, конечно, там сложное в Ливии, но все-таки решение Организации Объединенных Наций очень мудрое и правильное. Потому что Каддафи, он бомбит самолетами свой народ. А на это смотреть и ждать, чтобы... Еще 42 года он руководил, некоторые выступают. До сколько, до каких пор его оставлять? Тираном, диктатором и врагом своего народа. Я за свержение его и Организации Объединенных Наций прав решением, а Россия в стороне остается равнодушным.
Вот таково мнение наших радиослушателей. Вопрос Алексея Подберезкина. Как вы считаете, по каким сценариям может развиваться ситуация после сегодняшних событий?
Ну, в общем, пока все идет как бы без неожиданности. То есть, да, было решение ООН, да, было политическое решение, которое, безусловно, потребуется время для его реализации, я имею в виду со стороны Ливии, чтобы прекратить вооруженное столкновение, и я думаю, что это политическое решение, в принципе, очень трудно реализуемо, потому что, ну, малоуправляемые эти отряды, и во всяком случае быстро этого не сделать. Раз этого быстро не сделать, раз это малоуправляемый, раз очень хочется трактовать, то будет не только оппозиция, но и Евросоюз трактовать, не верить этим заявлениям. Значит, будет оставаться логика, я сейчас примерно предсказываю, значит, будет оставаться обвинение против Каддафи, в том числе в геноциде, в нарушении гражданских прав, то есть будет оставаться повод для вмешательства. Значит, так как Франция, Италия, наверное, Великобритания, и, скорее всего, вот сейчас ждем как бы реакции Соединенных Штатов, должно быть заявление Обамы, значит, я думаю, что без Соединенных Штатов Франция, Италия не, с точки зрения военно-технической, не смогут это сделать эффективно. Значит, если американцы их поддержат, тогда силами флота Средиземноморского Соединенных Штатов, а может быть Атлантического, а может быть, который в Индийском океане, который сюда подойдет, нужно какое-то время на подготовку, будет совершен очень мощный авиационный налет высокоточными системами оружия, который уничтожит и ливийскую авиацию, средства ПВО, систему боевого управления, политические центры Каддафи. И достаточно это будет эффективный удар. Но без наземной операции военное искусство гласит, и с воздуха войны, войну не выиграешь. Без наземной операции все это окажется лишь ударом по престижу, по военному потенциалу Ливии, который Каддафи, конечно, переживет. Вот я думаю, в итоге, что будет военный удар, авиационный удар высокоточным оружием по системам военным Ливии и авиационным, ну, прежде всего, системам ПВО и управления, и вслед за которым как бы будет диалог дальше продолжен, попытка такого диалога со стороны Евросоюза. Каддафи будет сопротивляться, я уверен, до конца. Вот такой мой прогноз.
Вопрос Алексея Малашенко. Вот Каддафи заявил, что если мир сойдет с ума, мы не останемся в долгу, будем сопротивляться и превратим их жизнь в ад. Как, по-вашему, есть ли у него подобные средства отмщения, что ли, оружие мести, вот асимметричный ответ мировому сообществу?
Во-первых, Владимир, я бы хотел заметить, что вы находитесь между двух Алексеев, поэтому можете загадывать желание. Это раз. А во-вторых, я думаю, что у Каддафи нет таких возможностей. Я боюсь другого, что если будет нанесен удар по Каддафи, и не дай бог он погибнет, и опять возобновится гражданская война, то Каддафи очень быстро приобретет облик такого исламского арабского мученика, что совершенно никому не нужно. Понимаете, вот сейчас он диктатор, такой нехороший человек, который льет кровь. Вот так, но если будет нанесен удар извне, да еще его убьют, да еще там будут какие-то проблемы, то вот тут действительно возможна ситуация, когда появятся некие мстители. Причем совершенно не обязательно, что это будут люди Каддафи. Это прекрасный повод показать, что вот плохой Запад, он ударил по человеку, который, кстати говоря, победил революцию, все-таки большая эта часть народа пошла за ним. И так получается формально. Вот по нему нанесен удар, не дай бог он погибнет, давайте мстить за Каддафи. И у него появится такое количество союзников, в том числе по линии радикального ислама, которых сейчас нет, что, в общем, я могу допустить, ну, самые неожиданные акты мести. Поэтому, опять же, понимаете, вот мы сейчас, в общем-то, гадаем на кофейной гуще, потому что есть аргументы и за, и есть аргументы против. Только могу еще раз повторить, что момент, когда с ним можно было, как как иногда говорят, покончить, он упущен. Вот Каддафи доказал свою живучесть, свою как диктатора. Фактически он доказал, что он популярен. Вот еще какая проблема. А бороться против популярного лидера, за которым сегодня, вот если посмотреть на географическую карту, там практически 3/4 страны, это не так просто. А говорить, что там и геноцид, и он убивает, и так далее. А кто не убивает, простите. Так что я думаю, что на сегодняшний день все-таки время работает на Каддафи. И он, кстати, вот при всей его харизме и даже маразме, в котором его обвиняют, он, когда почувствовал опасность, он себя повел, я бы сказал, достаточно хитро, сам достаточно разумно. В общем-то, его заявления, его акты на сегодня, они показывают, что фактически он ставит в тупик и европейцев, и американцев.
Да, вот здесь бы я согласился с Алексеем. Володь, добавлю секунду. Значит, Каддафи очень вдумчивый и очень расчетливый политик. И иногда чисто по-восточному. Я вот был свидетелем того, когда он одно решение там принимал 2 или 3 недели. И у них другой менталитет. Они не спешат принимать какие-то действия. Его поведение, я согласен с Алексеем, было абсолютно эффективно. Гораздо эффективнее, чем других политиков в Европе, я имею в виду и в США.
Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», предвидит драматические последствия вмешательства извне.
Военная акция в Ливии приведет к дальнейшему осложнению ситуации в этом регионе, к многочисленным человеческим жертвам. Инициаторы этой акции не все до конца продумали. Мы уже на печальном опыте Афганистана до Ирака видим, к чему приводит неразумное вмешательство в ход событий. Учитывая то, что вообще ситуация с Ливией, причины и ход событий, которые там происходят, вызывают очень много вопросов, что на самом деле там происходит. Создается впечатление, что какой-то невидимый режиссер пытается направить этот вот спектакль, который на глазах наших происходит, в нужное ему русло. И одним из таких механизмов является иностранная военная интервенция на территории Ливии. И мне печально узнавать, что, по сути дела, Россия поддерживает эту интервенцию, потому что она, невзирая на все оговорки, не применила право вето и позволила принять эту резолюцию Совбеза и, соответственно, открыть ворота для военной агрессии против Ливии.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А если национального лидера Каддафи Европейский Союз попугает и заставит сделать демократические выборы?
Ну, это мы уже, Алексей, сказали.
Да, по законам шариата, да? Демократический выбор.
Как по вашему вопросу, Алексей Подберезкин, приобретет ли Каддафи ореол мученика, если вот, не дай бог, мы...
Конечно, вот это самое опасное.
По силовому не пойдет.
Да, на самом деле проблема, которую мы совершенно неочевидно недооценим, в том числе, скажем, на нашем Северном Кавказе, это ведь проблема идеологической. Это разные идеологии, это разные ветви религии, ислама, да, это вот это главное на самом-то деле, потому что смертники, те люди, которые идут на самоподрыв, это не бедные люди, как правило. Это, надо просто напомнить, что у Каддафи много денег, он их скопил, и он ими эффективно пользовался, ведь он поддерживал многие различные организации, многие арабские государства. Где его сторонники сейчас, что они имеют, мы просто не знаем, потому что, может быть, по его сигналу, скажем, те сотни миллионов, которые он отправлял радикальным исламским движениям, там, да, может быть, они где-то и сработают. И вот здесь я не вполне согласен с Алексеем, потому что ресурсы военного у Каддафи действительно мало для того, чтобы вести какие-то наступательные действия. Даже для оборонительных действий против Соединенных Штатов у него ресурсов мало. Но для того, чтобы простимулировать террористическую деятельность, это вполне хватит. Здесь просто деньги нужны.
Согласны? Вопрос Алексея Малашенко.
А я как раз это и говорил. Я просто поначалу сказал, что вот на сегодняшний день там нет никакой Аль-Каиды, что Каддафи это преувеличивает. А вот то, что если он будет мучеником, и он может отыграть вот этих исламистов, а у него есть там приятель, у него есть какие-то контакты личные, это Это ему просто раньше не было нужно. Наоборот, он их рассматривал как оппонентов. Он фактически сам контролировал у себя ислам. Это очень хорошо видно из «Зеленой книги», из того, как он там действовал. А если он почувствует, что дело плохо, а почему бы и нет?
Как по вашему вопросу, Алексей Подберезкин, мудрую ли позицию пока занимает Россия в этом конфликте?
Давайте будем реалистами. У России нет ресурса для того, чтобы вести активную внешнюю политику в Северной Африке. Ну, просто нет. Ни политического, ни экономического, ни военного. Поэтому есть ресурс, как бы, Совет Безопасности, который она в этом смысле использует. И есть национальные интересы в Ливии в том числе. И есть традиционные связи с арабскими государствами, и, а там будет определенная симпатия в поддержку Каддафи, независимо от того, что какие-то правительства будут говорить. Поэтому у нас выбор на самом деле был какой? Поддержать, так сказать, инициативу Соединенных Штатов, фактически Евросоюза, и тем самым пойти во вред, либо поступить, как сделал Хрущев в 1956 году, да, пойти на обострение, а на это у нас нет ресурсов. Поэтому я считаю, что мы заняли единственно возможную политику. Кстати сказать, вот то, что Китай такую же позицию занял, и Германия, здесь Алексей говорил об этом, это просто свидетельство того, что мы стали мудрее, умнее и более рассчитываем на свои силы, потому что ресурс, повторяю, России по сравнению с советским, он сократился на порядок, то есть 10 раз. А военный ресурс может быть и на два порядка. Надо исходить из реалий, из того, что мы можем. Политические заявления, какие-то действия, не подкрепленные ресурсом, а это блеф. А блеф очень быстро становится ясным. У нас не было другого варианта, на самом деле.
Вопрос Алексея Малашенко. Удастся ли России так долго оставаться в стороне, как по-вашему?
Россия не остается в стороне. Вот Россия себя очень правильно ведет. Я с Алексеем сам полностью согласен. Она и присутствует, но не делает никаких решительных движений, не только потому, что она не может, действительно нет ресурса, но она и сознательно этого не делает. Она, ну, простите, не пыжится, что иногда по некоторым вопросам наше руководство сам делает. А тут, по-моему, очень нормальная, взвешенная позиция, на которой сам Россия просто набирает очки.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, Дональд Рамсфельд об Афганистане, Аль-Каиде и Бен Ладене, эксклюзивное интервью с бывшим министром обороны США в администрации Джорджа Буша-младшего, рассказ о новой книге ведущего американского политического обозревателя Дэвида Брукса. А в нашей программе мы говорили о том, способно ли вмешательство извне стабилизировать ситуацию в Ливии. В ней участвовали политологи Алексей Малашенко и Алексей Подберезкин. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Блогер Алексей Навальный против ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.
Комментарии экспертов.
Александр Разуваев. Оторги вокруг Южного потока.
В блогах Свободы.
Марина Салье. Победит тот, кто сдастся на 15 минут позже.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».